ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 67. Предыдущая глава, 66, называлась «Освобождение Паундраки и Кашираджи». Была история о Паундраке, который подражал, имитировал Кришну, создав себе подобные атрибуты, одежды, колесницу, вот, все, что связано с Кришной, он знал хорошо. Но внешне только. Внешним образом он был как бы в сознании Кришны. Но внутренне он был демоном. Но это свойственно материальному миру двойственности, что внешне люди выглядят как бы божественно, хотят выглядеть красиво, выглядеть образованными, культурными людьми, успешными. Но внутри они демоничны. Все эгоистичны до единого. И преследуют в основном только свои корыстные цели. Поэтому соприкасаться с материальным миром опасно, говорится. В итоге каждый идут, обманывает другого. В итоге. Но если есть общая цель обмануть кого-то, они объединяются. Но в любом случае это какие-то конфронтации, организованные или личные. Но при этом душа, она стремится к какому-то миру, что ли, как бы, дух сам по себе таков. Даже материалисты всегда говорят о мире. Собственно, этим они завоевывают какую-то репутацию окружающим, что говорят об этом, планируют об этом. Но при этом всегда кого-то обвиняют. Обвиняют в том, что мира нет на земле и продолжают враждовать. Это демоны. То есть они выглядят миротворцами, выглядят учеными, выглядят кем угодно. Любую могут принять формы религиозных людей тоже. И кришнаиты могут, кого угодно. Но у них есть свои личные цели и планы. Таким был Паундрака. Ну, в такой яркой степени, даже когда Кришна был на планете, он абсолютно был уверен, что он Верховная Личность Бога сам. Сам верил в это полностью. То есть какой-то он испытывал экстаз от вот мыслей о себе. Опьянение некое. Человек опьяняет больше всего богатство. Ну, также есть интоксикация опьяняет человека, но опьяняет в основном, главным образом, это вот богатство. Богатство. И он был, по-моему, драка царем вот, царского рода. И все цари тогда, они, собственно, были демонами, да, как говорится в начале этой книги, что то время было таким, много было царей, но они все были демонами, которые рядились в одежды царей. Вот один из таких был Паундрака. Но 20, глава 67 говорит о другом. Здесь тоже речь идет об освобождении другого демона, но не в форме человека. Это была горилла. Две вида. То есть очень разумная горилла. Знаете, да, что неразумное существо не наказывается, наказывается разумное живое существо. Горилла Двивида была разумным существом. Говорят, что прошлая жизнь Двивиды была еще со времен Господа Рамачандры, но совершил оскорбление в прошлом. И вот стал таким, вы знаете, завистником Бога в итоге, в результате оскорбления. Это интересный момент. Это называется соприкосновение с Майей. Как только мы что-то здесь противопоставляем, что-то нам нравится, что-то не нравится, мы тут же попадаем в ее власть. Тут же. И очень трудно затем отказаться от того, что мне нравится, или принять то, что мне не нравится. Все, человек попадает в такую ловушку своих чувств. Но обычно это следствие какого-то оскорбления. На санскрите называется это вьяватхан. Что такое вообще оскорбление? Вьяватхан. Разделение того, что нельзя делить. Например, брак. Его нельзя разрывать. Это называется вьяватхан, оскорбление. Кришна абсолютная истина. Если его разделить на части, будет оскорбление. Надо понимать, что это единый Верховный Господь с его энергиями и так далее. Единственный собственник всего, единственный господин всего. Единственный. Если мы разделяем его на различные конфессии, религии или там мнения, это называется все вьяватхан, все это оскорбление. И в результате этого люди попадают в двойственность. Как только вы разделили Бога на тьму и свет, вы попали в двойственность. Все. Бога нельзя делить. Да, энергии мы можем различать. Они неделимы тоже, они всегда вместе существуют. Все вместе. Но чтобы понять, санхи разделяет, но энергии разделяет, Бога не разделяет. Личность неделима. Энергии, да, есть категории, характеристики, три гуны, материальная природа. Но даже там говорится, что не три, это одна. Одна энергия все равно. По-разному действующая. Как только мы понимаем, что мир как бы на самом деле един, мы начинаем иметь некое представление о духовном измерении. Как только единство понимаем. Но даже этого недостаточно, потому что Кришна как личность превосходит, преобладает над персональным аспектом. Преобладает. Личность преобладает над энергией. То есть полное единство, когда мы приходим к личности. Вот тут уже все вместе взято. Почему единство? Все подчиняется его воле. Нет различия. И вот иные представления какие-то о мире, о жизни, это все разделение, разделение, разделение. Разделяй и властвуй. Итак, освобождение гориллы две виды. Шукадева Госвами продолжал рассказывать о божественных играх и качествах Господа Кришны. И, внимая ему, царь Парикшит все больше воодушевлялся и хотел слушать дальше. Закончив рассказ о Паундраке, Шукадева Госвами поведал царю историю Двивиды, гориллы, которого убил Господь Баларама. Двивида был большим другом Пхаумасуры. Большой друг Пхаумасуры. Помните, да, Иринаракасура? История о нем уже была. Пхаумасура, сын земли. Но он родился сначала, он был как бы божественным по рождению, но из-за общения с демонами. Он был другом Пхаумасуры Двивида. Вот и Пхаумасура тоже, общаясь с демонами, демонизировался. И которого Кришна убил за то, что он похитил и держал в плену 16 тысяч царевин со всего света. Некогда Двивида был министром царя Сугривы. А его брат Маинда был могущественным вождем племени горилл. Когда Двивида услышал, что Господь Кришна убил Пхаумасуру, он решил отомстить за смерть своего друга и начал бесчинствовать по всей стране. Он устраивал пожары в деревнях, городах, местах промыслов и на рудниках, а также в селениях вайшьев, которые заботились о коровах и производили молочные продукты. Порой он отрывал от земли огромные горы и крушил их. Он чинил беспорядки по всей стране, и особенно в провинции Катхвар, где находился город Дварака. Двивида намеренно сделал Двараку главной мишенью своих бесчинств, поскольку там жил Господь Кришна. Двивида был силен, как 10 тысяч слонов. Иногда он выходил на берег моря и своими могучими руками так высоко вздымал в нем воду, что она выходила, затопляла прибрежные города и деревни. Теперь мы какой-то представление имеем, да, о силе, две виды. Сейчас таких существ не найдем, даже трудно представить, как это можно море, так сказать, взболтать, чтобы затопило все окружающее. Вот Вида умел такое делать. Он любил досаждать великим святым и мудрецам, наведываясь в их уединенные жилища и вытаптывал их цветники и фруктовые сады. Если бы только это. Доходило до того, что он мочился и испражнялся на жертвенные алтари мудрецов, оскверняя священное место. Нередко он похищал мужчин и женщин из их домов и уносил в горные пещеры. Заточив их в пещеру, он заваливал вход большой каменной глыбой. Так делают насекомые бринги. Они ловят мух и других насекомых и замуровывают их в дуплах деревьев. Двивида беспрестанно нарушал закон и порядок. Иногда он даже бесчестил женщин из знатных семей, насилуя их. Творя бесчинство в стране, Двивида порой слышал чудесные звуки, доносившиеся с горы Райватака. Поэтому однажды он отправился к ее подножию. Там он увидел Господа Балараму в окружении множества прекрасных девушек. Они пели и танцевали, наслаждаясь обществом друг друга. Двивиду поразила красота Господа Баларамы. На нем была гирлянда из лотосов, и каждая часть его тела радовала глаз. Девушки, которые окружали его, нарядно одетые, и с гирляндами цветов тоже были несказанно красивы. Господь Баларама, казалось, совершенно опьянел от напитка варуни, и глаза его вращались. Он был похож на царя слонов, окруженного подругами. Так это Двивида со времен Господа Рамачандры еще. Но он был преданным Господа Рамы. Как же он демонизировался? Он не любил Лакшмана. При этом. Вот он, Вьяватхан, видите? Кришна, я люблю тебя, а твоих преданных я просто поношу. Вот таким образом это происходит. Или бывает, что кто-то любит Господа Чайтанью, говорит, а не тебе надо, тут ни при чем. Ну вот, в таком духе все. Все это Вьяватхан. Это философское разделение называется. А в воспевании Хари Кришна Махамантры Вьяватхан – это разделение слогов. Также разделение слогов в святом имени. Когда между слогами, святого имени вмешиваются другие какие-то звуки и понятия. Тоже ослабляет могущество святого имени. И тогда горилла Двивида забралась на дерево, не принялась прыгать с ветки на ветку. Время от времени Двивида тряс деревья, производя особый звук. Кила-кила. Не знаю, что за звук. Это нужно услышать. Кила-кила. Который был очень неприятен Господу Баларами. Нашел такой звук специальный, который не нравится, ведь он знал вкусы Господа Баларами. Он специально делал такие неприятные звуки. Делали так иногда в детстве. Что-то противное, кому не нравится, вы наоборот это делаете. Вот он так делал, да. Иногда Двивида появлялся перед девушками и начинал гримасничать. Молодые женщины любят шутки и смех. Поэтому, когда горилла появлялась перед ними, они не принимали ее всерьез, а только смеялись над ней. Он гримасы строил всякие там, но они смеялись над ним. Однако вскоре Двивида настолько обнаглел, что даже в присутствии Баларамы начал выставлять перед девушками нижнюю часть своего тела, а иногда выскакивал вперед, двигал бровями и скалил зубы. Своими непристойностями он оскорблял девушек, хотя рядом с ними был Баларама. Имя Господа Баларама означает, что он не только обладает колоссальным могуществом, но и любит показывать свою необычайную силу. Баларама подобрал камень и бросил им в Двивиду. Однако Двивида ловко увернулся. Чтобы досадить Баларами, он схватил глиняный сосуд с напитком варуни и унес его. Одурманенный своей отнюдь не безграничной силой, Двивида начал срывать с Баларама и его молодых спутниц дорогие одежды. Он самонадеянно думал, что Баларама не сможет поставить его на место, и продолжал оскорблять Баларамаджи и его спутниц. Видите, малейшая недооценка Бога вызывает проблемы. Говорится, что он всемогущ. Не пытаться, нужно думать как-то по-другому. А вот он может создать такой камень, который не может поднять. Вот люди начинают хитрить, на уровне ума начинают задавать какие-то глупые вопросы, умозрительные. Малейшая недооценка порождает скепсис, порождает неуважение. Это по отношению к Богу, так и нужно быть осторожным. Когда Господь Баларама увидел эти бесчинства и услышал о других, которые Двивида натворил по всей стране, он разгневался и решил убить его. Он тут же взял в руки палицу. Двивида понял, что Баларама собирается на него напасть. Чтобы опередить его, он в тот же миг вырвал с корнем огромный дуб и, бросившись на Господа Баларама, ударил его по голове. Однако Господь Баларама выхватил у гориллы дерево и продолжал стоять неподвижно, как огромная гора. Он поднял свою палицу, называемую Сунанда, и нанес Двивиде ответный удар, стильно поранив ему голову. Так Господь Баларама описывается как Махасанкаршана. Это одно из его проявлений. Это все поддерживающая сила, поддерживающая все творения полностью. Вот. Двивида пренебрег этим. Ручьи крови хлынули из раны, лишь украсили гориллу, подобно тому, как потоки воды с солями марганца украшают горный склон. Удар, нанесенный Баларамой, не остановил Двивиду. Напротив, он тут же вырвал с корнем еще один могучий дуб. Не содрав с него листья, обрушил его на голову Баларамы. Но Баларама своей палицей разнес дерево в щепки. Разъяренный Двивида схватил другое дерево и замахнулся им на Балараму. Но снова Господь Баларама разбил дерево в щепки. Поединок продолжался. Каждый раз, когда Двивида вырывал могучее дерево, чтобы ударить Балараму, Господь Баларама разбивал дерево в щепки ударом своей палицы. Тогда горилла хватала другое дерево с другой стороны и снова нападала на Балараму. Схватка была долгой, и к концу ее все деревья в лесу были выкорчеваны. Мы знаем, как трудно корчевать деревья, но Двивида может. Тяжелая работа, да? Но вот он выполнил тяжелую работу. Работать он не любил. Тем не менее, выкорчивал целый лес. Важно увлечься, видите? Сознанием Кришны. Мы сможем много сделать. Когда не осталось больше деревьев, Двивида взялся за горы. Он обрушил на Господа Балараму поток огромных каменных глыб, который был подобен ливню. Господь Баларама играючи крушил эти огромные глыбы, превращая их в мелкие камешки. Наконец, исчерпав запас деревьев и каменных глыб, Двивида встал перед Господом Баларамой, размахивая могучими кулаками. Возможно, то место известно, вот это место, которое описывается, близ Двараки. И тогда, если оно известно, то паломники могут его посещать, вот, чтобы почувствовать эту лилу на том месте. И, наверное, там много этих мелких камешков до сих пор лежит. Груды мелких камней. Он набросился на Балараму и с огромной силой стал бить его кулаками в грудь. Тут Господь Баларама не на шутку рассердился. То есть до этого Господь Баларама играл, Двивида бросал дерево, Баларама разбивал. разбивал, разбивал. Это интересно было, верно? Для него он любит, любит силу показывать своему. Нравилось. Потом камни летели. Он камни тоже разбивал все. Хорошая игра. Вы бросаете в кого-то что-то, он разбивает. Нормально. Но тут уж Дивида напал с кулаками, и Баларам это не понравилось. Поскольку Дивида дрался в рукопашную, Господь Баларама не стал пускать в ход свое оружие, палицу и плуг. То есть Господь Баларама знал, понимал, что Дивида наделен разумом, необычная горилла. Поэтому дрался с ним по всем правилам. Не как с животным. И взял свое оружие плуг. То есть не стал, да, не стал брать. Он ударил Дивиду кулаком и перебил ему ключицу. Болезненная рана. Очень болезненная рана. Этот удар оказался для Дивиды смертельным. Кровь хлынула у него изо рта, и он бездыханный упал на землю. От его падения все горы и леса содрогнулись. Могущественный был Дивида. С Баларамой биться, представьте себе. Когда закончилось это ужасное побоище, все ситхи, великие мудрецы и святые с высших планет осыпали Балараму цветами и воздали ему хвалу. Все повторяли: «Слава, слава Господу Балараме! О Господь, позволь нам с почтением склониться к твоим лотосным стопам. Сразив могучего демона Дивиду, ты возвестил наступление эпохи мира и благоденствия». Когда наступает мир и благоденствие? Когда демоны уходят с планеты. Иногда они уходят с этой планеты, в сати-йогу. Потом постепенно возвращаются. Живут какое-то время, не смешиваясь с преданными. Ну, у них свои какие-то столицы, свои государства они тут имеют. Не смешиваясь, но воруют богатство. Делают какие-то вылазки, чтобы воровать какие-то богатства. Равана был таким. Это в третьей йогу. В сати-йогу демоны не жили на планете. Хотя иногда посещали ее, но не жили здесь. То есть у них есть другие места для жизни. Но в третьей йогу они уже приходят на землю. У них есть свои войска, своя цивилизация, культура, философия они уже устанавливают. Другую вещь. И постепенно они распространяют ее. Ну, то, что значит, знаете, когда говорят, что человек, он венец природы, царь природы, вот так начинают с этой точки зрения описывать, начинается развиваться демоническая культура. Не с позиции дхармы, да, а с позиции превосходства. Преподносят как бы человека, его труд, его разум, его цивилизации возвещают. Вот есть великие столицы, великие цари, великие достижения ученых. Вот они начинают человека прославлять. Так распространяется постепенно демоническая культура. Люди постепенно подхватывают это. Чем? Аханкарой, ложным эго, принимают это. И начинают подражать этим сильным, как Равани, или Хираньякашипу, или другим демонам. Или Двивиде кто-то подражает, ведет себя точно так же. Знаем, что люди есть такие. А затем уже в Двапара-югу они... Ну, населяют просто, они начинают царствовать здесь, захватывают власть фактически. Что и случилось в то время? Очень много было царей демонов. Ну, а в Кали-югу в каждом человеке есть демон. Вот такая еще есть у них способность демоническая. Они могут уживаться, как будто бы, да, ну, установить какой-то условный мир. Мы вас не трогаем, мы вас не... Хорошо, будем так жить. Да, но мир, хорошо, будем жить в мире, говорят миролюбцы. Они не понимают, что это просто ловушка. Мира не будет, если рядом демоны. Никогда. И пока у нас в сердце тоже есть какие-то демонические качества, мы никогда не сможем быть счастливы. Эти ликующие победные звуки раздавались с небес. После того, как Господь Баларама убил великого демона Дивиду, И полубоги восславили его победу и осыпали его цветами. Он возвратился в свой город Двараку. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 67. Освобождение гориллы Двивиды. По этой главе есть вопросы у нас?
Сергей спрашивает, почему Двивиду убил Баларама, а не Кришна?
Я просто забыл сейчас этот момент, информацию. Есть демоны, которых убивает Кришна, есть демоны, которые убивают Баларама. Например, Тенукасур убил Баларама, Праламбасур убил Баларама. А остальных убивает Кришна. Я забыл вот эту формулу. Сейчас не могу вспомнить. Кто-то помнит из сидящих здесь? Да. Господь Баларама, он ади-гуру, изначальный гуру. Источник гуру Татвы. Он и Шримати Радхарани тоже. Но мы говорим о Господе Балараме. Поэтому какие-то качества должен убить духовный учитель, представитель Кришны. Вот он как представитель Кришны убивает вожделение, допустим, Праламбасура. Вот, тогда уже, Кришна, вступает в какие-то отношения с таким человеком. Да, еще вопросы?
Александр спрашивает, как Двивиде перестать завидовать и критиковать преданных? Преданные дают шрадху, а после оскорбления Шри Кришна забирает. Что делать?
Как прекратить оскорбление?
Угу. Как перестать завидовать и критиковать преданных?
Это трудное дело. Наверное, самое трудное. Если мы сможем преодолеть эту трудность, то дальше препятствий практически не будет. Потому что мы можем продвигаться по милости вайшнавов. Если мы критикуем, оскорбляем вайшнавов, милости не будет, поэтому будет трудно. Нам будет трудно жить, просто трудно жить с нашим умом и чувствами. Будем страдать, испытывать страдания в сознании Кришны. А их не бывает в сознании Кришны страданий. Это как бы результат какой-то критики, оскорбления. Вот этот ум нечистый вызывает эти наши страдания внутренние. И значит нужно что? Служение нужно активное. Это лекарство от зависти. Самая сильная зависть, она направлена на любовь чистую. Считается это самое сильное оскорбление. И это вообще скрывается, чтобы люди не оскорбляли Бога, то есть о расе лили никто не знал до Прабхупады, до Господа Читания. Никто понятия не имел. О форме Бога, о личности Бога и в обители тоже многие не знают, потому что если они будут, узнают, они начнут оскорблять, критиковать эти вещи. Они не верят. У них есть просто некое понятие Бога и законы. Законы, которыми должны служить этим законам. И есть надежда, что служа вот этим заповедям, служа святым, пророкам, следуя по их стопам и выполняя их заповеди, они постепенно будут избавляться от зависти. При этом будет сопровождать тяжелый труд, пока они не станут искренними. Но когда они становятся искренними, зависть уходит, тогда уж другая жизнь начинается. Неземная. Земная жизнь — это зависть. И вот либо мы ее, либо она нас. Тут борьба. Да? Вот на этой платформе мы боремся с чувствами, с умом. И кто кого. Это земная жизнь. Если мы сможем подняться над завистью, вот человеческой завистью, у нас открываются другие пространства для жизни. И как же это сделать? Служение. Служение — это принцип духовного мира. Если вы погружаетесь в служение, даже физическое служение, постепенно оно должно войти в ум и чувства. Тогда как бы задача решена, считается. Когда мы уже полностью осознали, что я есть слуга Бога вечный, да, и я счастлив от этого, все, зависти нет. Я свободен тогда. Поэтому служение, служение, служение. И если есть еще какая-то проблема, зависть, конечно же, есть, надо терпеть. Принимая лекарство, конечно, нужно терпеть. Лекарство сначала неприятное. Сначала оно подобно, как вот яд, а в конце мед. Поэтому Рупа Госвами говорит это как больной желтухой. Для него сладкое, сладкий сахар, да, и кажется очень отвратительно горьким, неприятным. Но по мере исцеления вкус вернется. Мы сможем понять, что служение Верховной Личности Бога – это величайшее счастье для души. Да, завистью поражены все люди, все живые существа. Но вот у нас есть практика, как освободиться. Контролируйте язык.
От Марама Дас. Нахожусь в брахмачари ашраме, но временами чувствую, охватывает вожделение. Что правильно? Продолжать служить или перейти в грехаска ашрам и там служить? Не нравится позиция братьев-брахмачари, которые делают вид, что нет вожделения, хотя явно смотрят на матадж. Или есть все же какой-то толк во внешнем шафране?
Вряд ли неправильно понимают грехаска ашрам. Не думайте, что как только у вас вожделение проявилось, вы должны бежать в грехаска ашрам тут же. С чего ради? Вожделение есть у всех, и у брахмачариев, и у саньяси. Ну, от уровня зависит. У кого-то его нет, а у кого-то есть. Практически на есть у всех. Прабхупада даже говорит, не то, что у меня нет вожделения, говорит, у меня просто нет времени. Говорит, не думайте, что когда вам 70 лет, у вас нет вожделения. Но есть у всех. Когда ученик сказал, Прабхупада, у меня нет вожделения, говорит, ты болен, иди к врачу. Вот такова природа. И не так, что мысли появились какие-то, вожделения, и вы бежите сразу к грехасхашам. Что за ерунда? Это значит, аналогично этому, если рассуждать, вы в грехасхашами, у вас вожделение проявилось еще кому-то, значит, нужно бежать туда, что ли? Нет, научитесь контролировать чувства сначала, потому что грехасхашам — это не место, где просто удовлетворяют вожделение, там исполняют дхарму. Ашрам. Это совсем не то вожделение, когда вы женитесь, образуете семью и знаете свои обязанности и цели. Это не то вожделение уже будет. Вожделение — это значит, к проституткам нужно ходить, а не жениться. Кто даже на жену с вожделением смотрит, говорит, прелюбодействует, Иисус Христос сказал. Это неправильное представление, ну, упрощенное оно, отчасти правильное. Да, вожделение говорит о том, что надо сменить ашрам, что-то нужно успокоить ум, да, чтобы продолжать духовную практику. Что это? Это брак. Но с целью продолжать духовную практику, а не с целью удовлетворять вожделение. Вот такое понимание у многих брахмачариев, что такое грехаска ашрам. Там удовлетворяют вожделение, оказывается. Ну вот пока такой ответ. Оставайся пока брахмачарием, пока не поймешь, что такое дхарма.
Яна Лазарева. Каковы наставления повторения Махамантры для ваших учеников, для того, чтобы уничтожить демонов в нашем сердце?
Каковы наставления? Главное наставление мы получаем во время инициации все. Я обещал своему духовному учителю, что буду соблюдать 4 регулирующих принципа. И каждый день минимум 16 кругов Махамантры. И предполагается, что я буду это делать, стараться внимательно свои 16 кругов каждый день. Вот эту вот внимательность, я думаю, я ставлю очень важное место. Внимательность. Невнимательная джапа, она слабая. Поэтому даже принципы будет трудно соблюдать. Джапа невнимательна, все будет трудно практиковать. Контролировать чувства. Поэтому надо внимательно стараться это делать. Ежедневно.
Любовь Бухарова. Хари Кришна. Являются ли кулачные бои за деньги азартной игрой? И может ли вайшнав участвовать в таких боях, занимаясь борьбой?
Я не думаю, что для вайшнава это подходит. Это такая глубоко телесная платформа. Ну, может быть, какие-то начинающие преданные, да, если они этим раньше занимались, то они еще по инерции могут заниматься. Но я думаю, потом вкус как-то к этому пропадет. Мордобою за деньги. Неприятно будет это делать. Были такие состязания всегда, например, кшатри состязались, но, знаете, это не просто было развлечение, это, как сказать, ну, немножко в другой гуне это было все же. В Кали-Югу настолько все отвратительно, что все осквернено, поэтому, ну, это отвращение вызывает, да, такие состязания за деньги у преданных. В других гунах это несколько иное, это доблесть кшатриев. Это другое, там не деньги главное было, а доблесть кшатрия. Для них это важно, да, заниматься боевыми искусствами, состязаться. Они учатся доблести. Главная, значит, цель боевых искусств не в том, чтобы уметь хорошо драться. Это, может быть, ну, не такая сложная вещь. Вопрос навыка, да? А освободиться от страха. Во всяком случае, все эти боевые искусства Востока, они были основаны на монастырях. Монахи этим занимались, и им запрещалось вступать в какие-то драки вообще. Потому что смысл был совсем в другом. Ну а позже, когда это вышло в западный мир это подхватил уже на свой лад в другой гуне. Все драчуны фактически стали заниматься боевыми искусствами. Все. Все подонки, кто угодно. Бандиты, кто угодно. Изначально это были, в монастырях люди занимались этим. Там была цель именно вот работать с умом, победить страх. И некоторые другие вещи. Ну, вот такая у них была цель. А здесь же, если мы говорим о кшатриях, вот на странице, скажем, Бхагавата Пураны, то они владели боевым искусством в совершенстве, оружием и так далее. Но состязание, доблесть и нравственность, помните, да, когда пандавы, ну, дети Дхритараштры также учились вместе у Дроначари, они изучали боевые искусства вместе, владение оружием и так далее. И было состязание, должны были потом продемонстрировать, чему они научились, как кшатрии. Перед Дхритараштрой, всем царством, была арена создана. И там должно было увидеть их доблесть. Не просто драки. И вот доблестными оказались пандавы, а драчунами оказались дети Дритарашты в итоге. Это разные гуны. И когда была Свямвара Драупади, тоже было состязание для кшатриев. Кто как владеет оружием, Арджуна победил там. Но для этого нужно иметь доблесть. Представьте, какое нужно владение чувств, чтобы выполнить такое задание. Даже когда играют шахматисты большого уровня, там, мирового уровня, они понимают, что большая часть зависит победы от психологических этих вот настроений в игре, интуиции и психологических настроений. Не просто просчитывать как машина. То есть тут как бы внутренняя энергия должна участвовать, а не просто расчет, холодный расчет. Ну, вот такие есть ответы.
Людмила Скворцова спрашивает, как правильно относиться к тому, что старшие преданные ругают тебя? Как не обижаться и принимать это как волю Кришны?
Ну, старшие преданные не проблема. Если ругают, это не проблема. Ругают, значит, желают вам добра. Старшие преданные, они такие. Они желают добра. Если кто-то как бы старше вас, ругает вас с завистью, он не является старшим. Может, по годам старше, по инициации старше, но по духу нет. Тогда не относитесь к нему как к старшему наставнику, если он с завистью. Но обычно старшие, они без зависти ругают, поэтому это нормально. К этому надо хорошо относиться.
Сергей спрашивает, как бороться с демонами внутри, которые мешают повторять джапу? Ведь они же внутри.
Внутри, да. Вам придется вот найти такое оружие. Когда вы внимательно повторяете джапу, да, демонические качества слабеют, не получают пищи. все демонические качества основываются, силу черпает из аханкара, она очень могущественна. Двивида себя возомнил, видите, выше Господа Баларамы, очень могущественный аханкара. И он действовал в этом направлении, и имел силы, аханкара давал ему силы такие. Но в данном случае Господь Баларама источник аханкары, поэтому он не мог победить Балараму. Но вот источник силы аханкара. Поэтому если вы внимательно повторяете святое имя, аханкара как бы слабеет. Питание как бы не поступает демоническим качествам. И в этот момент, когда вы погружаетесь в святое имя, вы чувствуете, что эти проблемы, о которых я раньше думал, они, оказывается, не так уж и важны, и силой большой не обладают. В этом состоянии они как бы пассивными становятся. Видите, что проблем-то нет. Если успокоиться, да, если успокоиться, умиротвориться, если без зависти жить, вы чувствуете, что все хорошо, и вы счастливы. Еще другим можете помогать. Такое состояние. Поэтому, опять же, да, святое имя и преданное служение. Преданное служение. Демонические качества ослабнут сами. Им тут нечего будет делать, пищи, если им не давать, они уйдут просто. Просто уйдут.
Елена спрашивает, возможно ли оставаться серьезной и внимательной в практике, когда все хорошо на внешнем плане? Заметила, что становлюсь ленивой. Могла бы делать больше, если бы не вызовы и не трудности. Если были бы вызовы и трудности.
Да, надо искать вызовы и трудности. В смысле, нужно идти и просить преданного служения. Сознательно делать это. Лень – это, ну, как бы, одно из фундаментальных качеств Кали-юги, фундаментов. Люди тяжело трудятся для того, чтобы потом ничего не делать. Это их смысл вообще, лень. Вот такая вот тамагуна в век Кали. Поэтому не мудрено, что у нас тоже есть эта врожденная склонность. Когда все хорошо, расслабляться полностью. Лень. Это лень называется. Поэтому мы сознательно, зная философию, просто ищем служение, идем, принимаем какую-то ответственность. И нам приходится, даже когда не очень хочется, делать это. Так мы занимаем себя.
Светлана Зайцева. Хари Кришна, примите мой поклон. Когда на земле рушатся горы и массово ломаются деревья, можно ли считать это невидимой борьбой между добром и злом?
Можно все так и видеть, любое явление. Даже стихии природы могут показывать, да, что вот в мире дисбаланс добра и зла, что зла больше, допустим, да, как стихийные бедствия больше будет, войн больше. Засухи могут быть какие-то. Ну, когда вот сейчас мы видим, пища становится искусственной, это тоже дисбаланс. Зло быстрее развивается. Вот в мире сейчас дисбаланс. Это понятно любому разумному человеку.
Хархот спрашивает, как укрепить веру и доверие к Шри Кришне?
А нужно знать его, интересоваться им, читать о нем, размышлять о нем. Остальное не проблема. Это несложно. Когда вы начинаете сознавать Бога, это совсем несложно. Но если вы не интересуетесь, не изучаете, не читаете о его играх, о его природе, о душе вообще что-то, не изучаете этот вопрос, то это труднее. Труднее, как вы победите сомнения тогда, если нет знаний. Оружием знания победи сомнения. Так говорится Бхагавад-гите. Берите оружие.
Александр спрашивает. Как гуру убивает Двивиду в сердце ученика? Или гуру дает наставление, чтобы ученик сам душил это чудовище в своем сердце?
По ключице, кулаком, тут написано. И Двивиде конец, все. Как вам, я сейчас объясню. Когда станете духовным учителем, тогда поймете. Сейчас вы не увидите Двивиду-то и внутри себя, что пока еще рано об этом говорить, как это происходит. Главное, что происходит. Господь Баларама может проникнуть куда угодно. и убить кого угодно, если нужно, не беспокойтесь. Угу.
Вопрос из зала.
Так, у нас тут Караганда.
А вот скажите, пожалуйста, спасибо большое за лекцию. А вот когда мы говорим, что разделение брака, когда брак прерывается, это вот, ну, нарушение, да? А как же тогда это состыковать с тем, что вот мы в этой жизни, как две соломинки в горном поту, соединились и разъединились? И что в духовном мире получается, что мы все равно все соединены навсегда, я слышала, вы говорили. Как это все состыковать правильно?
Имеется в виду, что мы не должны разрывать отношения. Они временные, понятно, но мы не должны это делать.
Во время одной жизни, да?
Мы не должны это делать. Мы не должны.
А там наверху получается, что мы все равно это вот эти отношения, они сохраняются.
Это судьба имеется в виду. Это судьба. Это просто судьба, то, что происходит здесь, в этом мире. Мы не должны это делать. Судьба это может сделать. Это сложный закон. Мы должны понять вот свои обязанности. Нам не нужно разрывать то, что Бог связывает. Мы это не делаем. Это греховно. Это может произойти вне нашей воли. Другой вопрос. Но такой дхармы у меня нет, чтобы я имел право разрывать то, что Бог связывает. Таких прав нет у меня. Смерть имеет право на это, она может разъединить нас. Но если я принимаю эту дхарму, то даже смерть не может разъединить, потому что эти отношения могут продолжаться жизнь за жизнью. Сила дхармы, она сильнее всего. Дхарма сильнее смерти даже. Но физически, да, это может быть разлука такая. Это называется пережевывание пережеванного в другом случае. Я беру одного партнера, пережевываю, надоел, выплюнул, беру другого. И так продолжается вечно, понимаете? Я все это вот пережевываю, выплевываю. Кругом мои плевки, понимаете, только отходы. Нет, принимаешь бережно и всегда счастлив. Никакого разрыва не нужно. Это духовная платформа. Мы этому учимся. В браке здесь даются такие законы, что мы учились этому. Как бережно принимать отношения. На физическом уровне это оказывается невозможно. Значит, только на духовном уровне. Так человек поднимается все-таки. Его понимание сублимируется вверх. Но если он говорит, если что, тут по малейшему поводу разводится, он ничего не поймет. Пережевывает пережеванное. Вы берете то, что я выплюнул, я беру то, что вы выплюнули потом. Вот что происходит.
Стас Дрема спрашивает. В 4 главе Бхагавад-гиты, в 11 стихе, Кришна говорит, как преданный идет ко мне, так и я иду к нему. Каждый идет моим путем. Не могу до конца понять, что означает вторая часть.
Каждый идет его путем, моим путем, Кришна говорит. А-а-а. Да. Это пример, известный пример, чтобы пояснить это утверждение. Все жители государства служат государству. И свободные граждане, и те, кто не подчинялся государству, находятся в тюрьме. Разве нет? Только одни служат добровольно, другие подневольно. Но все слуги государства. Такой пример дается. Все идут путем Кришны, смотрите. Все все равно служат Кришне. Кто-то осознанно, кто-то неосознанно, кто-то подневольно, кто-то добровольно. Но все служат Кришне.
Виталий Воробьев, Хари Кришна. Есть ли какой-нибудь практический инструмент для того, чтобы простимулировать действие к принятию какого-либо решения? Например, избавиться от сомнений.
Какой-то стимулятор?
Да, практический инструмент.
От сомнений?
Угу.
О. чтобы это нужно разум, разум. Разум имеет 5 функций. И вот свобода от сомнений – это функция разума как раз. И сомневаться – тоже функция разума. Но сомневаться для чего? Чтобы исследовать и избавиться от сомнений. Чтобы выяснить, что есть что. Это все функция разума. И если, скажем, мы видим, что у нас есть сомнения, и мы не можем получить доказательств, тогда нужно получить доказательства, изучать, спрашивать, исследовать, интересоваться, читать, размышлять и получить, и так освободиться от сомнений. Это тоже разум. Чтобы слепо не сомневаться и слепо не принимать что-то. Разум исследует это. Это функция разума. Если у нас нет, недостаточно как бы развит разум, чтобы что-то исследовать, да, различать, что есть что, вот, тогда нужно соблюдать правила ямы-не-ямы. То есть, например, чистоту. До сознания Кришны у нас были одни представления о чистоте, а здесь выше. Вот соблюдая просто правила чистоты, внутренней и внешней, разум постепенно становится тоньше, принимая также прасад. Просто следуя таким правилам, да, законам жизни духовным, разум становится тоньше, острее, и тогда вы можете уже изучать литературу, понимать литературу. Согласитесь, что когда вы впервые взяли книги Прабхупады, не все было понятно. А тем, кто мантру не повторяет, вообще много чего не понимает, все понимает, может быть, по-другому. Но если вы повторяете мантру, соблюдаете регулирующие принципы, поднимаетесь рано, делаете омовение, эти яма-не-яма, эти стандарты чистоты ума и внешнего как бы существования, вы открываете книги, начинаете просто понимать, что там написано. Так разум как бы пробуждается в этой практике. Дадами будь йогам там, йонамама паянди те. Если человек служит, Кришна говорит мне, я даю ему разум этот. И так вы избавляетесь от сомнений.
Евгений Александрович, Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мы говорим о разных уровнях преданных, разный уровень чистоты повторения святого имени. Вопрос, кто обретает этот уровень, душа, эго или разум?
Уровень чего?
Уровень преданных, уровень чистоты повторения святого имени.
Душа, по определению, если мы говорим о душе, она всегда чиста. Ее нужно просто освободить от ложных отождествлений. Ум чист считается тогда, когда через ум действует дух, проявляется дух. Когда не ум диктует душе свое мировоззрение, а душа управляет, действует через ум, тогда ум считается чистым, поскольку душа проникает. Он чист. Чувства то же самое. Когда они служат душе, они становятся чистыми, без вожделения. Разум то же самое. В обратную сторону это скверно. Когда просто материальные чувства ума разума влияют на душу, обволакивают душу, они обуславливают ее, оскверняют как бы ее сознание. Когда наоборот, чувства все очищаются.
Бухарова задает несколько вопросов. Первый. Как мать может улучшить судьбу своих детей и улучшить их сознание?
Это воспитание, значит, речь идет о воспитании. Все важно в воспитании. Воспитание держится на определенных впечатлениях. Детям, рожденным, нужно давать самскары. Закладывать эти впечатления. Дети должны, как бы, ну, регулярно, надо найти регулярный подход к тому, чтобы они регулярно участвовали в киртанах, ели прасад, вот, слышали иногда сокровенные речи своих родителей, сокровенное что-то, не просто «иди сюда, поешь», «куда полез», «давай учиться». Не только приказы и контроль, но иногда нужно что-то услышать сокровенное, вот эти самскары крайне важны. Если вы хотите возвысить сознание ребенка, вы должны дать ему почувствовать, что такое возвышенное. Дать ему почувствовать это нужно. Обычно это через то, что вы что-то рассказываете детям. Из своего сердца, сокровенное что-то. Делитесь. Так можно воспитывать ребенка, детей.
Второй ее вопрос. Хари Кришна. Мудрецы, которые живут на высших планетах, постепенно переходят в духовный мир. Или им все равно приходится рождаться на Земле?
Смотря, ну, какая у них цель, Вайкунтха, Брахман или Галока, Вриндавана. Если Брахман, они могут не возвращаться, или Вайкунтха, то также, согласно как бы вот Брихат Бхагаватамрите, да, они могут не возвращаться. Но если у них Галока, Вриндавана цель, то, как правило, они вернутся в Бхаума, Вриндаван земной, чтобы обрести расу. Прежде чем они уже вернутся на Галоку, Вриндавану. Так написано. Так написано, но я думаю, что всегда много есть исключений. Верховная Личность Бога решает в последней инстанции. Всякие вещи могут случиться. Век Кали, видите, мы вне правил несколько находимся. По правилам мы вообще не должны были практиковать бхакти-йогу в этой жизни. У нас нет благочестия, заслуг и так далее. Поэтому Господь Чайтанья как бы разрушил многие правила, когда пришел и дал Галоку сразу же. Любовь к Галоке открыта полностью. Поэтому, как я думаю, мое такое еще тоже есть личное понимание, что есть еще исключения. То, что описывает Бхагаватам, и то, что описывает Чайтанья Чаритамрита. Есть много исключений в Чайтанья Чаритамрите.
Как в каждой ситуации видеть волю Кришны?
В каждой ситуации? Да. Ну а зачем напрягать ум так? Вы же будете напрягать ум тогда, зачем это делать? Просто выполняйте свои обязанности при этом служении. Постепенно будет все открываться. Почему вы хотите сразу все увидеть? Сразу. Во всех ситуациях. Стать Богом или что? Не надо так настраиваться. Кришна знает, когда вам дать глаза, какие глаза, куда направить ваши чувства. Доверьтесь Богу. Все равно, рано или поздно, Кришна вас переведет в нужное место. Что? Вопросы есть из Караганды? Или Караганда вопросов не задает у нас? Караганда уже во всем видит Кришну, так я понимаю. Это твой герой?
Да.
Герой дня? Ну иди показывай. Что за герой? Ну-ка. Как зовут героя?
Арджуна.
Не тай горы Премананды. Так, будешь ему лук и стрелы дашь ему потом. Колесницу сделаешь, будет тебя возить.
Пока я его вожу.
Да, да, что будешь возить его, знаешь, до 40 лет, может быть, я не знаю. Должна быть внимательна. Воспитать мужчину надо. Поняла?
Это возможно ли женщине воспитать?
Вот, сейчас и начинается сразу. А что, вокруг нет преданных? Если ты будешь одна, кого же ты воспитаешь? Конечно, должна общаться с преданными. Столько мужчин у нас здесь хороших, преданных. Ребенок должен видеть их, слышать их, видеть твои отношения с преданными, как ты живешь. Он будет так же жить. Так что все, у тебя есть забота. Кришна тебя занял.
Да.
Сколько ему уже?
16.
Теперь у нас будет, что, зерновые первые или что, да? Хорошо, молодцы. Да, само естество вообще это что-то. Где взяла такого?
Сама не знаю.
К Как получилось, не знаешь, но получилось, тем не менее. Хорошо, всякое бывает.
Ну, когда рожала, получается, ну, тяжелые роды были, и Нарсим Хатева просила, что он его в живых оставил, потом чувствую, что сама уже как будто не в сознании, потом говорю, нет, мне еще рано уходить, еще ничего не сделано. И вот остались живы.
Ну, все, карма ушла. Плохая карма. Ну все, надо беречь ребенка, воспитывать, заботиться о его воспитании теперь духовном. Шрила Прабхупада ки.